Говорит радио «Свобода». Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 6 июня, среда. В этом часе нашего эфира. Сегодня защитники Химкинского леса открывают летний лагерь «Окупай Химлес». Культура, новые фестивали, новые фильмы конкурсной программы на фестивале «Кинотавр». Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», новости экономики, подробнее о самых интересных публикациях в свежей прессе. И вернемся к центральной теме нашей программы. Будете ли вы ходить на митинги при угрозе получить штраф от 20 тысяч рублей? Вслед за Государственной Думой, заседавшей вчера до поздней ночи, сегодня соответствующие поправки в административный кодекс рассмотрит Совет Федерации. А значит, действовать они, возможно, начнут уже к следующим массовым митингам, запланированным на 12 июня. Продолжаем принимать ваши сообщения, и через 20 минут вновь будем ждать звонков в прямом эфире «Радио Свобода». Телефон 8 800 222 12. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 14 градусов, пасмурно, днем до плюс 21, дожди. В Санкт-Петербурге еще прохладнее, плюс 11, а днем до плюс 17 градусов. Первая тема этого часа. Сегодня защитники подмосковного Химкинского леса, через который строится новая автомобильная трасса Москва-Санкт-Петербург, начинают бессрочную акцию «Окупай Химлес». Фактически это возобновление постоянного летнего лагеря на месте незаконного, по мнению экологов и гражданских активистов, строительства дороги. Защитники леса призывают своих сторонников запасаться теплой одеждой, едой и палатками, приезжать в Химки и присоединяться к акции, которую, еще раз повторю, они надеются станет бессрочной. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Лагерь защитников Химкинского леса в ближайшее время может значительно увеличиться. Жители подмосковного города призывают всех желающих принять участие в акции «Окупай Химлес». Сейчас активисты, которые пытаются помешать строительству через лес участка трассы Москва-Санкт-Петербург, живут в отапливаемом вагончике. О том, что из себя представляет акция «Окупай Химлес», рассказала лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Это будет такая очень правильная история с «Окупай», потому что, в конце концов, мы нашли достойную точку приложения своих усилий. Дело в том, что мы протестуем против коррупционного и безумного проекта, за которым лично стоит господин Путин. Через Химкинский лес прокладывают трассу Москва-Санкт-Петербург и делают это с чудовищными нарушениями не только наших экологических прав, но и с систематическим таким избиением людей, которые просто пытаются попросить документы на эти сверхнезаконные работы. Поэтому это очень правильно, если вы придете, поддержите нас. Сбор у нас в 12 часов дня на конечной остановке 342-го автобуса или маршрутки, которая идет от речного вокзала. Остановка называется улица Академика Грушина. И там мы всех собираем и идем на место проведения законных работ. А потом можно будет остаться в лагере защитников Химкинского леса. И берите с собой палатки, если нет палаток, найдем. И, собственно говоря, я считаю, что это самая правильная история с «Окупаем», потому что это конкретный проект, который надо остановить.
Есть уже какие-то примерные представления о том, сколько человек будет в лагере «Окупай Химлес»?
Мне самой интересно, потому что у нас очень сильно колеблется численность каждый раз и в лагере защитников Химкинского леса. По-разному бывает людей. Иногда нас 2000, иногда нас 2 человека. Мы всем рады.
Говорила Евгения Чирикова. Защитники Химкинского леса утверждают, что работы по строительству участка трассы ведутся без необходимой документации и затрагивают магистральный газопровод. Трассу Москва-Санкт-Петербург на участке с 15 по 58 километр от МКАДа до Солнечногорска через Химкинский лес строит северо-западная концессионная компания. Трансстроймеханизация – один из ее подрядчиков. Директор по связям с общественностью северо-западной концессионной компании Сергей Ильинский ответил на претензии защитников леса так.
Безусловно, у нашей компании есть все необходимые разрешительные документации на проведение этого строительства. Это очень масштабный проект, и странно предполагать, что в документации есть какие-то проблемы. В частности, основное – это разрешение на строительство, которое было выдано Федеральным дорожным агентством Минтранса России 1 сентября 2011 года. Номер этого разрешения 03-1/125.
Ваше отношение к лагерю в Химкинском лесу?
Мы никаким образом не можем выражать свои отношения к людям, людям, которые отдыхают на территории леса. Самое главное, чтобы эти люди не выходили на полосу отвода, где ведутся строительные работы. Это действительно реально опасно для жизни.
Ранее защитники Химкинского леса жаловались на то, что их избивают представители трансстроймеханизации. Вы как-то можете прокомментировать эту информацию и подтверждается ли она у вас в компании?
У нас, к счастью, был вчера целый день на то, чтобы детально разобраться в сложившейся ситуации. По итогам этого дня мы выпустили официальное заявление, которое несколько по-другому характеризует ту ситуацию, которая, к сожалению, сложилась в воскресенье вечером в Химкинском лесу. Дело в том, что было нападение на строителя как раз-таки трассы со стороны неустановленных лиц, по факту чего было заявление в ГУВД, по факту чего было обращение на медицинской помощи.
Защитники Химкинского леса утверждают, что строительство дороги на территории леса ведется на магистральном газопроводе. Так ли это? Если так, насколько это опасно?
Безусловно, под полосой отвода трассы находится количество коммуникаций, которые планомерно выносятся за пределы полосы отвода, в том числе и газопроводы. Но при этом важно понимать, что строительство дороги, оно допускается поверх, скажем так, газопровода. Другой момент, что газопровод, насколько я осведомлен, по всем нормативным документам должен пересекать проезжую часть под прямым углом. Соответственно, сейчас идут работы совместно с газовыми службами по переносу газопроводов, которые не соответствуют нормативам, да, лежат под трассой, с тем, чтобы их перенести и сделать пересечение под прямым углом.
Это был директор по связям с общественностью северо-западной концессионной компании Сергей Ильинский. По его словам, трасса Москва-Санкт-Петербург должна быть сдана в эксплуатацию не позднее осени 2014 года. Строительство ведется с 1 сентября прошлого года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Представители «Справедливой России» обратятся в Конституционный суд с требованием отменить закон, резко повышающий штрафы за нарушения на митингах. Во вторник поздно вечером Государственная Дума одобрила закон о нарушениях на массовых акциях за счет голосов депутатов от «Единой России». Остальные фракции выступили против. Приморский краевой суд сегодня начал предварительное рассмотрение дела так называемых «приморских партизан», шести членов вооруженной группы, обвиняемых в убийствах милиционеров и других тяжких преступлений. Скончался известный российский архитектор, ученый-урбанист и общественный деятель Вячеслав Глазычев. Ему было 72 года. Власти Сирии объявили во вторник персона нон грата послов нескольких западных стран, в том числе США, Великобритании и Франции. США подтвердили факт гибели человека номер 2 в руководстве Аль-Каиды, Абу Яхьи Аль-Либи. Он был убит днем ранее в результате удара с беспилотного аппарата по позициям боевиков на северо-западе Пакистана. В американском штате Висконсин губернатору-республиканцу Скотту Уокеру удалось сохранить свой пост во время досрочных выборов, которым придавалось большое политическое значение в масштабах всей страны. На Земле сегодня можно наблюдать редкое астрономическое явление – прохождение Венеры по диску Солнца. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня – доллар 33 рубля 20 копеек, евро 41 рубль 50 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Новый комментарий к пушкинскому Евгению Онегину выходит в петербургском издательстве «Вита Нова». В программе участвует комментатор, литературовед и историк Вадим Старк. Он не только дал новое представление о внутренней хронологии романа, но и внес множество изменений в привычное толкование классического текста. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, ненадолго отвлечемся от политики. По традиции последних дней к нашему прямому эфиру присоединяется в эти минуты корреспондент «Радио Свободы» Марина Тимашева, которая работает на продолжающемся в Сочи фестивале «Кинотавр». Здесь показаны очередные фильмы конкурсной программы, и один из них, по мнению наблюдателей, уже стал очевидным лидером среди претендентов на главный приз. Марина, доброе утро. Расскажите подробности, о какой картине идет речь.
Доброе утро, как вы сказали, я к вам присоединяюсь. Картина эта называется «Рассказы», и снял ее режиссер Михаил Сигал. В прошлом году именно его короткометражная лента выиграла во втором конкурсе фестиваля «Кинотавр». И вот теперь его фильм представлен в основной конкурсной программе. Это полнометражная, как я уже сказала, лента под названием «Рассказы». При этом вот эта короткометражечка, лауреат прошлого года, она вошла составной частью в этот самый фильм. Картина вообще составлена несколькими новеллами. Молодой писатель приносит в издательство сборник рассказов, и редакторы начинают его читать, при этом мысленно подставляя самих себя на место действующих лиц этих новелл, то есть оказываясь их героями. Каждому из этих рассказов соответствует своя эстетика, но при этом для всех характерен очень гротеск. В первой массовик-затейник, в этой роли Андрей Мерзликин, организатор всякого рода торжеств, который пакует все старые и довольно пошлые традиции в новомодную упаковку, потому что будущие молодожены не хотят, как у всех, они хотят, как говорят по-европейски, рационально, и чтобы все было по плану. Ну вот как далеко может завести планирование своей жизни, довольно точно показано в этой первой новелле. Второй рассказ называется «Круговое движение», и речь в нем идет о круговороте денег в такой бытовой коррупции. Редактор дает взятку за техосмотр. Тот, кто ее взял, передает эту сумму за оформление вне очереди загранпаспорта. Тот, кто получил за загранпаспорт, в свою очередь несет деньги в ВУЗ, чтобы его дочь приняли на бюджетное место и так далее по мертвому кругу, вплоть до того, как мэр или губернатор посулит пусть не деньги, но голоса избирателей просвещенному президенту, цитирующему Карамзина и Ключевского. Игорь Угольников играет этого условного президента, а Сергей Фетисов, исполнитель роли мэра, честно признался, что перед его глазами был Егор Строев. Но, конечно, и то, и другое – это собирательные образы. В общем, все это до боли узнаваемо, но выполнено при этом так, что становится почему-то ужасно страшно. В третьем рассказе «Энергетический кризис» милиция привлекает к расследованию библиотекаршу-экстрасенса. Стихи Пушкина подсказывают ей, где искать пропавшую девочку. Однако, когда выяснится, что девочка не пропавшая, а пропащая, что она с должной силой не чтет классической литературы, чудесный дар библиотекарши ее покидает. А последний рассказ «Возгорится пламя» – это история влюбленности немолодого интеллигента в прелестную молодую дурочку. Жар страсти покидает мужчину по мере того, как выясняется вся глубина необразованности его избранницы. Начинается фильм с того, что редактор спрашивает автора рассказов, нет ли у него романа. И тот честно признается, что нет. Однако короткие кинорассказы, а автор сценария, он же и режиссер, то есть Михаил Сигал, складываются в абсолютно цельное высказывание и про общество, и про поколение, и про культуру. И высказывание это, конечно, облечено в уморительно смешную форму, но при этом само по себе очень серьезное. На пресс-конференции сам режиссер формулировал его коротко: «Вымираем потихоньку». Потихоньку вымирают, высокопарно выражаясь, носители высокой культуры и традиционных ценностей. На смену им идут те, что нахально считают себя новыми европейцами, хотя в них нет ничего европейского, да и вообще почти ничего нет, кроме нахрапистого обаяния молодости. Вот этот фильм пока, мне кажется, фаворит фестиваля.
Марина, но тем не менее, накануне на «Кинотавре» была показана еще одна картина. Ее режиссер Василий Сигарев уже был лауреатом фестиваля.
Да, фильм Сигарева «Жить» называется. Составлен он, опять же, несколькими историями. И сперва развивается как реалистическое, чтобы не сказать натуралистическое повествование. Жизнь российской провинции, по крайней мере, с одной ужасающей ее стороны. Режиссер, опять он же автор сценария, знает не понаслышке, очень точно, дотошно воспроизводит. Актеры, кстати, тоже исключительно органичны в кадре. А дальше фильм дает резкий крен в сторону мистики и превращается в такой русский триллер. Все мертвые, а их в фильме не считано. Тут один мужчина проигрался в игровых автоматах и покончил жизнь самоубийством. Здесь две маленькие девочки, которые возвращаются из детдома к бросившей пить матери и погибают в автокатастрофе на пути домой. Здесь же молодой человек, только что обвенчавшийся в храме со своей подругой, и его зверски убивают в вагоне электрички. Так вот, все мертвые возвращаются к тем, кого любили, или к тем, кто их любил. Тут, правда, драматургия начинает изрядно прихрамывать, и законов, прямо скажем, Василий Сигарев, как сценарист, особенно не соблюдает. При этом выясняется, что события одной из киноновелл разыгрываются в воображении ребенка, в то время как во всех остальных происходит на самом деле. То есть тут нет какого-то внутреннего единства, и поэтому большинство зрителей по окончании сеанса долго друг у друга переспрашивают, как, что, кто понял. В одном эпизоде героиня Яны Трояновой добивается от священника ответа на вопрос: «Любят-то зачем? Ведь все равно заберут». Видимо, оживляя погибших, Сигарев хотел дать на этот вопрос внятный ответ. Если люди действительно любят, то их друг у друга не заберут. А второе прямо в лоб поданное послание состоит в том, что, несмотря ни на что, надо жить. И фильм начинается эпиграфом из Бориса Рыжего: «Любимая, лети к любимым своим». А заканчивается словом «жить», написанным на экране огромными буквами. Однако, честно скажу, жить после всего этого реалистически-мистического ужаса не очень хочется. Кстати, несколько лет назад на Кинотавре был фильм под тем же названием «Жить». Вообще такие вещи немыслимы ни в одной стране, потому что сбивают с толку публику и вредят прокату, и вообще входят некоторые противоречия с законом об авторском праве. Вот, по-моему, нужно было изменить одну букву в слове «жить». Получилось бы оригинальное название «Жуть», и оно куда больше соответствует впечатлению от картины Василия Сигарева. Вот таковы мои впечатления.
Марина, и воспользуясь тем, что у нас есть еще примерно полминутки, задам вам вопрос, какова атмосфера на фестивале, сказывается ли как-то в этом году все приближающаяся Олимпиада в Сочи?
Подготовка к ней. Да, я поняла вопрос. Нет, на атмосфере фестиваля это, конечно, никак не сказывается, но когда просто идешь, хотя бы делаешь несколько шагов там от гостиницы до кинотеатра, повсюду стоят стройки, такое впечатление, что это какой-то безостановочный процесс. Например, даже ночью здесь все время строят. То есть вот если окно гостиницы открыть, то до 3-4 часов ночи слышны эти звуки заколачиваемых там сваи, каких-то работающих пил и так далее и тому подобное. Ну и все, естественно, раскопано, разрыто. Ну, хотя в любом случае это прекрасный город, он стоит на море, и дай бог, чтобы когда-нибудь этот кошмар кончился.
Спасибо, Марина. Мы будем ждать от вас новостей. О последних премьерах на продолжающемся в Сочи фестивале Кинотавра рассказывала Марина Тимашева. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о странных отношениях между президентом бывшим и нынешним. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бюджетное управление Конгресса, межпартийный аналитический центр, прогнозирующий уровень государственных доходов и расходов, предупредило о пагубных последствиях продолжения нынешней финансовой политики. В своем новом прогнозе, обнародованном во вторник, специалисты бюджетного управления предупредили о том, что если не будут уменьшены расходы, через 10 лет государственный долг будет равен валовому внутреннему продукту страны. Через 25 лет долги страны будут в два раза выше национального продукта, что чревато непредсказуемыми последствиями. Эксперты Конгресса рекомендуют что-то вроде шоковой терапии: не продлевать налоговые льготы для разных категорий населения, введенные при Джордже Буше, и осуществление автоматических сокращений государственных расходов, начиная с января. Это может ввергнуть страну в рецессию, но она выйдет из нее, по словам экспертов, в гораздо более здоровом виде. Во вторник Федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско окончательно подтвердил решение федерального судьи о неконституционности запрета однополых браков в штате, запрета, введенного по результатам референдума. Суд отложил исполнение своего решения на 30 дней с тем, чтобы дать противникам однополых браков оспорить этот вердикт в Верховном суде. Эксперты предсказывают, что вопрос о праве калифорнийцев запретить лицам одного пола вступать в брак будет внесен на рассмотрение Верховного суда в ближайшие дни. Большинство наблюдателей, исходя из двух предыдущих решений суда в вопросах об однополых отношениях, считает, что суд подтвердит право сексуальных меньшинств вступать в брак, потому что в последние годы суды, как правило, трактуют ущемление сексуальных меньшинств в правах как незаконную дискриминацию. Решение Верховного суда, каким бы оно ни было, скорее всего, определит судьбу однополых браков в Соединенных Штатах. В случае, если Верховный суд откажется рассматривать это дело, останется в силе решение апелляционного суда о неконституционности поправки Калифорнийской конституции, определяющей брак как союз мужчины и женщины. Отношения Билла Клинтона, играющего заметную роль в сборе средств в предвыборный фонд Барака Обамы, к президенту страны, стало поводом для многочисленных домыслов и комментариев, рассказывает Владимир Морозов.
Билл Клинтон не входит в число советников Обамы. Он не участвовал в разработке его избирательной стратегии. По мнению наблюдателей, Клинтон иногда ее саботирует. Так недавно он заявил в интервью, что республиканец Митт Ромни показал себя отличным бизнесменом, и у него есть все качества, чтобы стать президентом. Это мнение в корне противоречит тому, в чем стараются убедить избирателя люди Обамы. Чтобы их не расстраивать, Клинтон на встрече в Нью-Йорке сказал то, чего от него и ждали. Если на выборах победит Митт Ромни, то это будет несчастьем для страны, поэтому надо избрать на второй срок Барака Обаму, который проводит правильную экономическую и политическую линию. Так с кем же вы, мистер Клинтон? Вот как отвечает на этот вопрос бывший советник Клинтона Дик Моррис.
Билл Клинтон does not want Barack Obama to win. He never liked Obama. They never got along.
Билл Клинтон не хочет, чтобы Обама победил на этих выборах. Мои знакомые консерваторы рассказывали мне, что недавно Клинтон прямо заявил им: «У вас есть всего несколько месяцев, чтобы спасти страну». Но тогда почему Клинтон помогает Обаме собирать средства на избирательную кампанию? А потому, отвечает Моррис, что Клинтон – член той же демократической партии, а его жена Хиллари – госсекретарь в кабинете Обамы. Двойственную позицию Билла Клинтона объясняют и тем, что он, видимо, не забыл войну 2008 года, когда Барак и Хиллари соперничали за место в Белом доме. Но, казалось бы, их взаимные обвинения давно позади. Билл Клинтон и Барак Обама вместе выступают на совещаниях демократов. Они партнеры по гольфу. Как говорится в индейской поговорке, враги похоронили свои томагавки. Но кто знает, как надежно зарыты эти боевые топоры. Видимо, не глубоко. Во всяком случае, в 2011 году Клинтон в своей книге подверг легкой критике правительства Обамы. Отказаться от услуг бывшего президента партия не может, он слишком влиятельная фигура. Но кто знает, какие козыри он оставил про запас. Осторожные политологи напоминают имевшую когда-то хождение фразу о том, что Билл Клинтон – самый умный и хитрый человек в зале, даже если его в этом зале и нет.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Митинги окончены, впереди застой. В программе итоги голосования по поправкам, ужесточающим правила проведения митингов, подведут депутаты Государственной Думы Дмитрий Гудков и политологи Валерия Косомара и Дмитрий Орлов. К этой же теме мы вернемся и в утренней программе «Время свободы» через несколько минут после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Представители «Справедливой России» обратятся в Конституционный суд с требованием отменить закон, резко повышающий штрафы за нарушения на митингах. Во вторник поздно вечером Госдума одобрила закон о нарушениях на массовых акциях за счет голосов депутатов от «Единой России». Остальные фракции выступили против. Приморский краевой суд сегодня начал предварительное рассмотрение дела так называемых приморских партизан, 6 членов вооруженной группы, обвиняемых в убийствах милиционеров и других тяжких преступлениях. Скончался известный российский архитектор, ученый-урбанист и общественный деятель Вячеслав Глазычев. Ему было 72 года. Власти Сирии объявили во вторник персона нон грата послов нескольких западных стран, в том числе США, Великобритании и Франции. Соединенные Штаты во вторник подтвердили факт гибели человека номер 2 в руководстве Аль-Каиды Абу Яхьи Аль-Либи. Он был убит днем ранее в результате удара с беспилотного аппарата по позициям боевиков на северо-западе Пакистана. Очередной ежеквартальный отчет МАГАТЭ по Ирану свидетельствует о том, что Тегеран по-прежнему отказывается передавать всю информацию о своей ядерной программе. В американском штате Висконсин губернатору-республиканцу Скотту Уокеру удалось сохранить свой пост в ходе досрочных выборов, которым придавалось большое политическое значение в масштабах всей страны. Королева Великобритании Елизавета II в обращении к подданным по случаю празднования 60-летия ее восшествия на престол поблагодарила всех, кто организовал торжества и участвовал в них. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Грузию обсудила с президентом этой страны Михаилом Саакашвили меры укрепления системы национальной безопасности Грузии. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы возвращаемся к нашей главной теме. Сегодня Совет Федерации рассмотрит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, резко ужесточающие наказания за нарушения во время митингов и шествий. Накануне их сразу во втором и третьем чтении приняла Государственная Дума, несмотря на попытки оппозиции отсрочить это событие с помощью так называемой «итальянской забастовки». Это означает, что вступить в силу новые штрафы могут уже к 12 июня, когда оппозиция планирует очередные масштабные акции в центре Москвы. Впрочем, не только оппозиция, но и организовавшаяся через интернет группа гражданских активистов теперь тоже попадают под действие нового закона. Например, речь может идти о так называемых контрольных прогулках, которые в последнее время проводили писатели, художники и музыканты. Участникам таких акций отныне тоже будут грозить многотысячные штрафы и обязательные работы. Причем полиция будет вправе сама решать, кто является организатором той или иной акции. Напомню вопрос, на который мы этим утром просим ответить вас, уважаемые слушатели Радио Свобода. Будете ли вы ходить на митинги при угрозе получить штраф от 20 тысяч рублей? И это, напомню, минимум, точка отсчета. А если вы нанесете ущерб имуществу, например, газону, то уже 200 тысяч. Продолжаем принимать ваши сообщения и сейчас вновь ждем звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Но прежде вернемся к акциям гражданских активистов, не декларирующих никаких политических целей или лозунгов. Корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская спросила у далеких от политики участников контрольных прогулок, опасаются ли они новых санкций в свой адрес.
Деятели культуры – люди, как правило, далекие от политики, однако их мнение важно для простых граждан. Именно поэтому после столкновений с полицией мирно гуляющих москвичей писатели решили провести контрольную прогулку. 13 мая – встреча с читателями, такой формат был заявлен организаторами мероприятия, собрала около 15 тысяч человек. Поэт Лев Рубинштейн, один из тех, кто гулял по московским бульварам, говорит, что его новые размеры штрафов не испугали.
Пожалуй, что скажу, что он скорее подстегнет, потому что принимать то, что принимать нельзя, да, то есть эти противозаконные законы, да, если можно так выразиться, власти, которые сама по себе незаконна, это как-то, значит, не уважать самого себя. По-моему, сейчас пришло время просто все их решения, все законы абсолютно сознательно и дружно игнорировать. Будет ли этот самый, повторяю, противозаконные эти акты, будут ли они работать или нет, зависит исключительно от количества людей, которые будут их признавать или не признавать. Чем больше будет нас на улице, тем больше вероятность того, что все эти их законы повиснут в воздухе. Они не могут штрафовать ни 300 тысяч человек, ни 500 тысяч человек. Пусть попробуют, что называется.
Народная артистка России Оксана Мысина, несмотря на занятость, была и на прогулках, и на митингах. Мысина возмущена репрессивными мерами нового закона, однако она уверена, что людей это не испугает.
В принципе, хотят людей лишить этой радости, ощущения, что мы живем в свободной стране. Вот это меня просто обескураживает и безумно волнует, потому что я была действительно на этих прогулках замечательных, и это был такой праздник, это было такое единение людей приятных, открытых, разных, очень разных, но для которых понятие свободы не пустой звук. И то, что хотят, в общем-то, танком проехать по этому ощущению, я считаю, что это просто со стороны властей, это такая агрессивная акция, такая ошибка колоссальная. Мы живем в 21 веке, потому что у нас открытые границы, потому что у нас не тоталитарное государство, мы надеемся все. Поэтому мы выходим на улицы, чтобы показать друг другу, посмотреть в лицо и сказать, что мы живем в той стране, которую мы выбрали, а не в той, которую нам хотят навязать.
Через неделю после писателей по бульварам гуляли и художники, приурочив свою акцию к ежегодной ночи музеев. Одна из участниц прогулки художников по московским бульварам, которая называлась «Кочевой музей», Мария Арендт, считает, что количество выходящих на улицу граждан будет расти обратно пропорционально действиям власти.
Я как-то считаю, что выходить на прогулки люди могут и должны в любое время, когда им захочется. И все это напоминает уже какой-то просто анекдот. Власть пытается как-то нас запугать, но тем самым она демонстрирует, как она сама волнуется и как на самом деле это все, может быть, ей страшно. Я художник и человек достаточно аполитичный, но вот в этом году какая-то сила просто вот меня поднимает, и я не могу сидеть дома. Это какой-то вот дурной водевиль. Как-то, мне кажется, вот испугать такими вещами довольно трудно. Мне кажется, чем больше будет вот этих вот запугиваний, тем больше людей будет выходить.
Прогулки писателей и художников по новому закону подпадают под понятие массовой акции и караются штрафами. Однако большинство людей искусства уверены, что многократное увеличение штрафов не только не уменьшит количество участников протестных акций, но и, скорее всего, увеличит их. Более того, в интервью «Радио Свобода» поэт Лев Рубинштейн сказал, что собирается на митинг 12 июня вне зависимости, разрешат его московские власти или нет. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итак, будете ли вы ходить на митинги при угрозе получить штраф от 20 тысяч рублей? Такой вопрос мы сегодня адресуем вам, уважаемые слушатели Радио Свободы. И прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде еще несколько сообщений, которые мы получили по СМС и с пейджера. Малейший проступок, в вашем понимании, это нападение на полицию. Я лично ни на какие митинги не хожу еще с советских времен и не желаю быть идиотом. Другим тоже не советую. Пишет нам Валентин из Москвы. Штрафы не испугают и не остановят народ. Закон о штрафах на митингах – это удавка на шее президенту. Всех на памяти многолетнее правление диктаторов в странах Северной Африки. Пишет нам Владимир из Подмосковья. Вот еще одно сообщение. Штраф не резиновая пуля, но все же дороговато платить за то, чтобы все проснулись, особенно учтя ничтожность результата этих протестов. Вот такое мнение тоже есть. Илья его озвучил. Давайте послушаем звонки. Дмитрий из подмосковного Ногинска у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Ходил, ходить буду и хожу. 6 мая был разогнан, правда, не получил дубинами, но, в общем-то, я считаю, что вчера один из депутатов «Справедливой России» точно заметил, что до принятия этого закона «Единая Россия», он правильно назвал, что вы устанавливаете хунту в России до принятия. Сейчас мы можем уже констатировать, что хунта установлена. Теперь далее. Есть же различные, как говорят, асимметричные ответы. Люди, которые боятся приходить на митинги, они могут ответить, но у них есть протестное настроение, они могут ответить просто не платить налоги. Кроме того, не платить за жилищно-коммунальные услуги. В течение 3 месяцев никто их не будет выселять по жилищному кодексу. А на мой взгляд, я не знаю, увеличится или не уменьшится, но я солидарен с Львом Рубинштейном, Анной Арен, потому что действительно там есть ощущение и вот чувство солидарности. Пусть даже люди там, скажем, тот же Немцов, он миллионер, я совершенно не миллионер, но есть, понимаете, такие чувства, и они хотят нас разобщить, чтобы мы были вообще атомизированы, все друг друга боялись, настроены были на друг. Только ради этого стоит выходить, чтобы было чувство локтя, общности народа. И я не знаю, я не думаю, что власть боится. Она ничего не боится, у них все средства массовой пропаганды. Кроме того, полиция у них вооружена до зубов. А по поводу митингов, на мой взгляд, необходимо те, кто выходит, купить одежду в форме, как играют в американский футбол, чтобы когда били дубинками, там, слезоточивым газом, чтобы у нас была какая-то безопасность. Хоть это же не оружие. Мы можем спокойно покупать экипировку. Она там стоит тоже 30-40 тысяч рублей. Как раз размер этого штрафа гипотетического.
Спасибо, конечно, Дмитрий. Давайте, я прошу прощения, я вас прерву. Давайте дадим возможность высказаться другим нашим слушателям. И вот еще несколько комментариев тоже интересных с сайта «Свободы», www.svobodanews.ru, где обсуждение этой темы, как всегда, происходит в рубрике «Вопрос дня». Ходил в Москву на митинги и буду ходить, пока ходят ноги. Вот тоже из Подмосковья пишут. Еще одно сообщение. Жулики и воры лишили нас права голосовать против жуликов и воров. Теперь они хотят лишить нас возможности уличного протеста против жульничества и воровства. На митинги люди будут ходить, и лично я непременно. Еще один ответ. Ходить, разумеется, надо, несмотря на штрафы, хотя вопрос об эффективности таких митингов, а речь на них может идти только об устранении Путина от власти, действительно сложный. Я считаю, что гражданские люди, выражающие свое негодование режимом, беззащитны перед ним. Да, я на митинге мало хожу, я пишу, и моя сила в строчках, пишет нам Дмитрий из Екатеринбурга. Ну а если говорить про 20 тысяч, я настолько не люблю эту власть, что если надо, пойду и за 20 миллионов. Давайте послушаем еще один звонок. Анна из Москвы у нас на связи. Доброе утро. Будете ли вы ходить теперь на митинги после такого увеличения штрафов?
Да, буду ходить, хотя не ходила, потому что, к сожалению, мы живем в убитой стране, и молодежь начинает осознавать и понимать, кто виноват и что делать. А за это их хотят наказать просто нищенством и лишением свободы. Против этого надо протестовать.
Спасибо, Анна. Слушаем Наталью из Подмосковья. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотела бы тоже высказать свое мнение и крайнее возмущение. Я пенсионерка, мне 57 лет, и я отдала силы и здоровье этой стране. Сейчас я просто вычеркнута из жизни с пенсии в 12 тысяч. И, вы знаете, меня это не остановит. Я не ходила на митинги в силу там ряда причин. Но теперь во мне, вы знаете, такой протест уже невозможно. Я пойду, меня не остановят эти 20 тысяч. Пускай они соберут мои 12, мою эту пенсию. Я пойду подыхать у дома правительства. Потому что доведены мы просто до крайности. Просто до крайности возмущения. У меня много подруг и друзей моего возраста, помладше, постарше. Мы все возмущены просто. И обидно, что нас считают за быдло. Я не хочу быть быдлом в их глазах, знаете. И не считаю, что они правы мира сего.
Спасибо, Наталья. Так слушатели Радио Свобода отвечали этим утром на наш вопрос, готовы ли они ходить на митинги теперь при угрозе получить штраф от 20 тысяч рублей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Синицкий.
Курс российского рубля после снижения в течение нескольких дней подряд во вторник резко повысился. Официальный курс к доллару сразу на 84 копейки, а к евро на 74. Многие эксперты связывают это в первую очередь с расширением объемов интервенций на валютном рынке, который Банк России начал на прошлой неделе, а также с некоторой коррекцией на мировых финансовых рынках. В частности, объем золотовалютных резервов, контролируемых Центральным банком, в течение мая сократился на 14 миллиардов долларов. Рост потребительских цен в России в течение мая составил 0,5% после роста на 0,3% в апреле и на 0,6% в марте, сообщила Федеральная служба статистики. Годовой прирост цен составил в мае, как и в апреле, 3,6%. Мировые цены на нефть после пятидневного непрерывного падения до минимальных уровней за последние 8 месяцев во вторник немного повысились. Руководитель Международного энергетического агентства заявил в столице Малайзии в преддверии открытия здесь Всемирного газового конгресса, что нынешнее снижение цен на нефть весьма неустойчиво и что угроза их нового роста остается реальной. Министр финансов Испании, первым из официальных лиц страны, во вторник призвал Европейский Союз оказать ей умеренную финансовую помощь для предотвращения разрастания банковского кризиса. Ранее Испания неоднократно заявляла, что такая помощь ей не потребуется. Руководитель крупнейшего из испанских банков, Сантандер, считает, что стране для поддержания банков, оказавшихся на грани банкротства и национализированных, будет достаточно получить из европейских фондов фондов около 40 миллиардов евро, сообщило агентство Bloomberg. По некоторым оценкам международных экспертов, общий объем необходимой рекапитализации банкам Испании, которые понесли огромные убытки в результате краха рынка недвижимости в стране, может составлять до 120 миллиардов евро. Именно после заявления министра финансов Испании умеренный рост во вторник на мировых финансовых рынках сменился новым снижением, оказавшимся, впрочем, не повсеместным.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 33 рубля 20 копеек, евро 41 рубль 50 копеек. Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжим, но прежде заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Представители партии «Справедливая Россия» обратятся в Конституционный суд с требованием отменить закон, резко повышающий штрафы за нарушения на митингах. Во вторник поздно вечером Государственная Дума одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за нарушения на массовых акциях. Приморский краевой суд сегодня начал предварительное рассмотрение дела так называемых «приморских партизан», шести членов вооруженной группы, обвиняемых в убийствах милиционеров и других тяжких преступлениях. Скончался известный российский архитектор, ученый-урбанист и общественный деятель Вячеслав Глазычев. Ему было 72 года. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас подробнее о самых интересных публикациях в сегодняшней российской прессе. Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Мария Старакова. Еще раз здравствуйте, Мария. Одна из самых интересных тем, как мне кажется, на фоне последних перестановок в правительстве, новых назначений новых министров, это возможное возвращение в структуры МВД бывшего замминистра, а затем главы ГУВД Петербурга Михаила Суходольского, который, как помнят некоторые из наших слушателей, уходила со страшным скандалом.
Да, об этом сегодня пишет газета «Ведомости» на второй полосе. Статья называется «Генералы назад». Действительно, первым здесь упоминают среди тех, кто может вернуться в МВД, Михаила Суходольского. Он, напомним, что действительно в прошлом году был переведен на пост руководителя петербургской полиции, но оттуда был уволен в феврале после того, как выразил публичное недовольство проверкой, направленной в регион министром, прежним министром Рашидом Нургалиевым. Проверка, кстати, не нашла никаких нарушений в действиях Суходольского, объясняет его возвращение чиновник Кремля. Какой пост, правда, он займет, неизвестно. Сейчас в МВД освобождаются три должности. Рапорты об отставке написали начальник следственного департамента МВД Валерий Кожакарь, замминистр Игорь Алешин, он курирует криминальную полицию, Сергей Булавин и Александр Смирный. Они курировали реформу министерства, говорит сотрудник центрального аппарата. Еще один влиятельный некогда генерал, бывший начальник департамента кадрового обеспечения МВД, а ныне сенатор от Приморского края, Владимир Кикоть, может в ближайшее время возглавить управление по вопросам госслужбы и кадров. Как отмечают «Ведомости», приход бывшего кадровика МВД на эту позицию логичен, так как куратором этого направления назначен бывший замминистра Евгений Школов, еще один чиновник, который ранее покинул МВД, а после ухода Нургалиева снова туда вернулся. «Ведомости» отмечают, что и Кикоть, и Школов, и Суходольский были конкурентами Нургалиева в борьбе за власть в министерстве и представляли альтернативную точку зрения на реформу МВД. Они проиграли, поэтому покинули ведомство. Сейчас проиграл Нургалиев. Логично, что эти люди возвращаются во власть. Отставки в МВД говорят о том, что руководство страны недовольно результатами реформы, но реально бороться с коррупцией не может, поэтому Колокольцев применяет привычный метод. Наполняет ведомство лично преданными людьми, считает руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Это сегодня, об этом сегодня пишет газета «Ведомости».
Еще в несколько нескольких изданиях информация о том, что Следственный комитет закрыл уголовное дело о гибели в столичном следственном изоляторе Пресня директора московской школы, одной из московских школ, Андрея Кудаярова. Его обвиняли в получении взятки. Это дело рассматривалось в контексте других случаев смерти подозреваемых в экономических преступлениях и в коррупции в следственных изоляторах.
Вот газета «Известия» пишет, что действительно Следственный комитет закрыл уголовное дело о смерти в столичном СИЗО Пресня директора московской школы номер 1308 Андрея Кудаярова. Его родственники-правозащитники считали, что директора школы нельзя было держать в тюрьме, он страдал гипертонией, жаловался на сердце и в итоге умер от инфаркта. Следователи решили, что в смерти педагога никто не виноват. Незадолго до смерти Кудаярова прокуратура Москвы отказалась утверждать обвинительное заключение по его делу в связи с недоказанностью вины. Сам Кудаяров, отмечает «Известия», об этом так и не узнал. Он умер 8 октября прошлого года в СИЗО номер 3 Пресни. По факту гибели Кудаярова было возбуждено уголовное дело по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности». Главными подозреваемыми были фельдшеры СИЗО Пресни Денис Крючков и Валентина Банных, а также врачи скорой помощи Олег Таранин и Алексей Трунов. Но, по мнению правозащитников, в смерти 47-летнего педагога виноваты судья и следователь, добившийся ареста Кудаярова, а также отсутствие в тюремной больнице квалифицированных врачей. Еще об одной публикации успею сказать. Коротко на медицинскую тему «Российская газета» пишет, что «Российская газета» сегодня публикует приказ Минздравсоцразвития, который определяет механизм выбора лечащего врача. Само по себе это право существует и сегодня, но воспользоваться им всегда было непросто, отмечает «Российская газета». Окончательное решение зависело во многом от расположения главного врача. Теперь это установлено законодательством, что человек может выбирать себе врача и... описывая причины, причины могут быть совершенно любые. Их никак документ этот не регламентирует.
Спасибо, Мария. Самыми интересными публикациями в свежих российских газетах нас этим утром ознакомила Мария Страйкова. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» задал россиянам несколько вопросов по поводу их отношения к трудовым мигрантам. Многие ли полагают, что все национальности в стране должны пользоваться равными правами? Как относятся люди к нападениям скинхедов на приезжих с Кавказа и Средней Азии? В каких российских регионах население более толерантно к мигрантам и почему? Слово ведущей рубрики на волнах Радио Свобода Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
11% опрошенных ФОМом считают, что Россия только для русских. 35%, что Россия многонациональная страна, но русские должны пользоваться определенными преимуществами. Важно обеспечить права личности, а не этнических групп, говорят 18% респондентов. А 34% уверены, что все национальности должны пользоваться равными правами. 34% – много это или мало? На мой вопрос отвечает ведущий научный сотрудник Фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман.
Это, конечно, немало. Треть респондентов считают, что вот, значит, все национальности должны пользоваться равными правами. Но вообще всего 18% говорящих, что важно обеспечить права личности, а не права этнических групп, вот это чудовищно мало, на мой взгляд. Три варианта ответа из четырех – это так или иначе этноцентристские варианты. Варианты, где так или иначе с субъектами этих самых взаимоотношений оказываются этносы. И только в одном случае личности.
Что это значит?
Я думаю, что это наследие советского прошлого, парадоксальным образом, концепция дружбы народов, которая, на мой взгляд, является истоком всего современного национализма и сыграла страшную роль в истории нашей страны и продолжает играть. Когда в советские времена детей воспитывали, все общество воспитывали в духе дружбы народов, то есть акцентированно делили на национальные группы и говорили, что эти группы должны поддерживать наилучшие отношения. При этом можно было там высылать крымских татар, там поволжских немцев и так далее, но в целом народы должны дружить. Так вот, знаки в таком случае меняются очень легко с дружбы на ненависть. Это очень опасно. Знаки потом поменялись, а сам этот принцип деления сохранился. А он предполагает как равенство, так и сегрегацию. ситуацию.
Кстати, в Москве людей, полагающих, что все национальности должны пользоваться равными правами, еще меньше, 23%. О чем это говорит?
Вот тут я бы не стал обвинять москвичей в повышенном национализме, хотя некоторые другие данные дают основания для таких предположений. У людей, опять-таки, четыре варианта выбора. Москвичи говорят, что важно обеспечить права личности, а не права этнических групп, значительно чаще, чем россияне в целом, 25%.
При этом к нападениям скинхедов на приезжих с Кавказа и Средней Азии подавляющее большинство россиян, 80%, относятся отрицательно. Одобряют это только 5% опрошенных, а 5% это безразлично. Как бы вы эти цифры прокомментировали?
Они свидетельствуют о том, что болезнь зашла не совсем далеко, что мы находимся не на последней стадии националистической деградации общества, а на какой-то более ранней. Речь все-таки идет о нападениях и физическом истреблении ни больше, ни меньше. Когда речь идет о праве мигрантов, присутствии желательности их выселения и так далее, цифры совершенно другие. И там очень много желающих не допускать мигрантов, выселять их и так далее. Ну, конечно, слава богу, что процент одобряющих нападения скинхедов в целом по стране не очень высок. Но обратим внимание, 5% говорят, что они с одобрением относятся к этой практике. Среди мужчин 8%. Среди молодежи тоже 8%. Это значит, что среди наиболее активной, наиболее перспективной, что ли, определяющей будущее категории населения, настроение в пользу силового решения проблемы мигрантов распространяется все-таки несколько шире, чем в обществе в целом. Опасная тенденция.
А если посмотреть распределение ответов по российским регионам, тут есть какая-то разница?
Есть. Хотя не такая уж безумная. На первом месте Тверская область. Здесь 10% поддерживают скинхедов. А по 9% Москва и Оренбургская область. Дальше идут Новосибирская, Самарская. Вот это, так сказать, регионы-лидеры по части симпатии к скинхедам. На другом полюсе Астраханская область, Татарстан, Пензенская, ну и так далее.
Это связано, видимо, с количеством приезжих в том или ином регионе?
Не напрямую. В тех регионах, где существует длительный опыт совместного проживания представителей разных национальных общин, бытовой национализм может быть распространен довольно сильно. Но наряду с опытом межнационального раздражения, там, конфликта, каких-то трений и так далее, в этих регионах существует и иммунитет. Существует накопленный опыт межнационального взаимодействия. А наиболее опасна ситуация в тех регионах, где такого опыта нет, которые были более или менее моноэтничными. И где возникли за последние там, 10-15 лет большие анклавы приезжих из других регионов, где этот опыт более-менее внове. И, соответственно, нет иммунитета.
Говорил социолог Григорий Кертман. По данным Фонда общественное мнение, 56% россиян согласны с утверждением, что в образе жизни мигрантов есть особенности, с которыми жителям их города или поселка трудно примириться.
Вероника Бадей и рубрика «Общественное мнение» завершают этот утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. О развитии событий на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru и в нашей следующей информационной программе «Свободе в полдень». А через 7 минут после выпуска новостей наш эфир продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Чем может быть полезен опыт Китая для развития Сибири и Дальнего Востока. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не считаю возможным работать больше с господином Путиным.
И тогда мы услышали страшный грохот. Самолет разбился.
Выступили Робби Уильямс, Элтон Джон, Ширли Бесси.
Думаю, сегодня мы празднуем 60 лет, полностью отданные ее величеству.
Работа правительства штата была парализована, а политическая...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».